Джордж Эллиот. Мельница на Флоссе. Дорликотская мельница стояла на реке Флоссе в небольшом расстоянии от старинного городка Сент-Окса, расположенного как раз при слиянии Флоссы с ее быстрым притоком, речкою Риппель. Местность была живописная, особенно если глядеть с мельничной плотины, но как раз в тот день, когда начинается наш рассказ, хозяева мельницы обращали очень мало внимания на красивый вид. Их мысли были заняты другим. Тулливер, так звали мельника, с женой обсуждали будущую участь сына своего, Тома, который окончил курс в начальной школе соседнего городка и теперь должен был учиться дальше. «Я знаю, чего хочу», — говорил отец. «Хочу дать Тому хорошее образование. Это все равно, что кусок хлеба. Вздумай я сделать из него мельника или землепашца, и этой бы школы за глаза довольна. Как же нас-то учили в детстве? В одной руке розга, в другой азбука, вот и все. Но нет. Пусть Том не уступит тем, кто умеет красно говорить. Пусть поможет мне в моих делах и тяжбах, пусть со всяким умеет сладить». Жена, белокурая миловидная женщина, внимательно слушала и соглашалась с мужем. Мельник, помолчавши, продолжал. «Знаю, что делать. Посоветуюсь с Вайлем. Завтра он приедет для третейского решения по делу о плотине. Он даст мне хороший совет. Сам учился в школе и знает толк в этих делах. Хотелось бы мне сделать из Тома такого человека, как Райлий. Говорит, как по писаному, и дело всякое понимает. Только вот в чем беда. Не очень-то он востёр. Он весь в тебя и в твою родню, Бесси». «Правда», — подтвердила жена, хватаясь за последние слова. «Он ужасно любит соль. И отец мой и брат тоже клали много соли в еду». «Жаль», — продолжал Тулливер, «что у нас в мать вышел мальчик, а не девочка. Девчонка-то похожа на меня, вдвое вострее Тома, больно востра для бабьего рода». При этом мельник покачал головой. «Пока мала, еще не беда, а там плохо может ей прийтись». «С ней теперь уж сладу нет», — возразила мать. «Эта девчонка все выдумывает шалости. Проводить ее в чистом фартуке 2 часа кряду мне еще не приходилось ни разу. Кстати, где это она может быть? Ведь уже скоро пора и чай пить». Госпожа Тулливер встала и подошла к окошку. «Так и знала. Слоняется у воды. Когда-нибудь еще туда свалится». Госпожа Тулливер несколько раз постучала в окно, поманила и помахала рукой, после чего вернулась на место и села. «Ты толкуешь об уме», — сказала она мужу. «Но во многом эта девочка совсем дура. Пошлёшь ее зачем наверх? Забудет, зачем пошла, да еще сядет на пол и начнет заплетать себе волосы да распевать, точно помешанные, пока я жду ее внизу. У нас во всем роду ничего такого не бывало, слава богу, и не бывало таких черномазых. Я не ропщу на Бога, но все же мне очень тяжело, что одна у меня дочь и та какая-то чудная». «Вздор», — сказал отец. «Славная черноглазенькая девчоночка, и лучше и мне не надо. Чем она хуже других детей?» «Читает неплохо священника». «Но волосы у ней совсем не вьются. Что с ними не делай? Завивать на попельётке не дается, а если возьмусь за щипцы, то ничем не заставишь ее стоять смирно. Остриги ее, остриги наголо», — сказал отец. «Ах, как можешь ты говорить такие вещи, помилуй, такую большую, ей уже 10-й год, а у племянницы Люси вся головка в кудрях, волосок к волоску. Вот кабы мне такую дочку, она больше похожа на меня, чем моя собственная. Маги, маги!» продолжала мать, когда эта маленькая ошибка природы вошла в комнату. «Сколько раз я тебе говорила, чтобы ты не подходила к воде? Когда-нибудь упадешь и утонешь, тогда и пожалеешь, зачем не слушалась». В голосе матери звучали ласка и печаль. Волосы дочери, которая теперь скинула шляпу, вполне подтверждали сказанное перед тем. Госпожа Тулливер, желая, чтобы маги, по примеру прочих девочек, носила завитую челку, обрезала ей передние волосы настолько коротко, что заложить их за уши не представлялось возможным. А так как через час после завивки они уже делались совершенно прямыми и лезли девочке на глаза, то та беспрестанно дергала головой, откидывая их назад, и это движение придавало ей сходство с маленькой шотландской лошаденкой. «Ах, Маги, что ж ты тут кидаешь шляпу? Снеси ее наверх, смени башмаки, надень передничек и сядь за одеяло для тетки, будь умница». «Мама!» — возразила Маги недовольным голосом. «Я не хочу сшивать эти лоскутья». «Как? Такие хорошенькие лоскутки, и выйдет такое чудное одеяло». «Это глупая работа», — сказала Маги, тряхнув головою. «Нарвать лоскутов и опять сшивать их. И я ничего не хочу делать для тети Глэк. Я не люблю ее». Маги удалилась, таща шляпу за ленту, а господин Тулливер засмеялся. «Удивляюсь, чему ты смеешься», — с горечью сказала жена. «Ты поощряешь в ней непослушание, а потом мои сестры уверяют, будто это я избаловала ее».